Здравствуйте, братья и сестры, с вами передача «Да будет с вами любовь». Я приветствую отца Александра Рыкова, батюшка, благословите.
Господи, милость Твоя пребудет со всеми нами.
Напомню, отец Александр служит в Свято-Троицком соборе города Екатеринбурга, кандидат исторических наук. И приветствую Светлану Георгиевну Шаба. Светлана Георгиевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Напомню, что Светлана Георгиевна врач-педиатр, кандидат психологических наук. Дорогие друзья, мы вновь рассматриваем вопрос, который был озвучен вами. Вопрос следующий. Мы все учились очень хорошо, имеется в виду родители этой семьи, а наш ребенок между четверкой и пятеркой учится, и мы стремимся, чтобы были у него лучшие оценки. Как в этом случае поступить, как этого добиться? Вот такой вопрос достаточно тоже типичный, да, Светлана Георгиевна?
Вопрос типичный, и я бы хотела начать не с того, как добиться, а с вот с этой прозвучавшего, вот с этого слова «оценка». Вот давайте мы с вами, а что вот эта оценка, отметка? Посмотрите, ребенок еще только начинает с момент зачатия и беременности, его уже оценивают. Каким образом? Женщина приходит к врачу, ее начинают мерить, измерять и говорить, там столько-то веса прибавили, столько-то не прибавили, у плода меряют сердцебиение, там берут всякие анализы. То есть ребенок подвергается оцениванию еще вот только-только как бы начав свое существование. Естественно, роды. Как только ребенок рождается, все, кто рождается в цивилизованных условиях, у нас в Российской Федерации, но я имею там ни в поле, ни в лесу, все эти дети получают оценку, называется оценка по шкале Абгар. То есть смотрится у ребенка цвет кожных покровов, как он закричал, каким образом он восстановился сразу после родов и так далее. То есть все дети, любую карточку мы возьмем, там есть эта оценка. Начиная от ноля, это те дети, которые мертвыми родились, у которых было реанимационное мероприятие, и заканчивая детьми с оценкой там 9-10 по шкале Абгар, но я таких уже сейчас не вижу. Опять же, оценивание, да? Ребенок начинает расти, в чем оценивание? Тут уже массовое оценивание. Оценивание роста веса, пополз, когда зубы, как он глотает, как он не глотает, психологическое, есть у него там комплекс оживления в месяц или нет, начал ли он говорить и так далее. То есть ребенок наш проживает фактически постоянно в системе оценивания. В отличие там, например, от, я так думаю, счастливых детей в Африке или где-нибудь в Азии, где нет вот этого механизма, и ребенок воспринимается непосредственно сам, как явление, и его вот эти вот там ни ростовесовые показатели, ни количество зубов не оценивается, и, естественно, ребенок вот как дар, да, вот он как он проживает, так он проживает свою жизнь. Естественно, когда ребенок подрастает, возникают уже другие формы оценивания, например, соответствие возрасту, да, ребенка, и здесь уже вопрос не только, что общество что-то начинает делать, но и родители, которые говорят, ага, вот другой ребенок вот это делает в этом возрасте, а наш нет. Или там, ребенку 3 года, ты намочил штаны, как это так, ты мог, ты уже большой, почему ты это сделал? То есть постоянно к ребенку предъявляются вот эти требования в системе оценивания, которым должен соответствовать. И фактически, чуть ли не с зачатия идет вопрос, тебе 2 или 5, 2 или 5. То есть вот в этом мире мы существуем. Ребенок пошел в садик, но тут еще хлеще присоединяется вопрос еще и оценивания его возможности освоения программы. Как нарисовал? Вот в каждой группе детского сада есть специально в раздевалке такое место, где для родителей выставляются все работы ребенка. И рисуночные, и там аппликация, и пластилин. И несмотря на то, что они выставляются просто по факту, мы все прекрасно понимаем, что они выставляется для оценивания. То есть каждый родитель может посмотреть, и воспитатель еще подходит и подкузмливает, что вот посмотрите, вот Вася сделал вот так, а у вашего ребенка, у зайчика ушек нету, да? То есть все равно получается оценивание. 5 или 2, 5 или 2, хорошо сделали или правильно. И многие родители достаточно болезненно реагируют вот на эти выставки, и некоторые, ну это, кстати, хорошо, которые пытаются дома, я за это, пытаются дома повторить этот рисунок для того, чтобы научить ребенка, чтобы он был как все, чтобы он не был хуже. Конечно, при прохождении в школу понятно, что эта оценка уже вообще становится в виде вот такой вот осязаемой. И все вот эти вот разговоры о том, что в начальной школе не ставят отметок или оценок, мне смешны, потому что любой достаточно интеллектуально хотя бы минимизированно развитый ребенок понимает, что 1 звездочка – это 1 звездочка, 3 звездочки – это 3 звездочки, да, а 10 – это 10. То есть у нас говорят, у нас оценки нет, у нас раздают звездочки. Такая разница какая? В любом случае ребенок понимает, у него есть эта звездочка или нет. То есть все равно на таком уровне оценивание происходит. Это, знаете, то же самое, как десятиричная система, да, исчисления. 1, 2, 3, 4, 5. А есть система, как там, бинарная или как она называется, 1, 0, 1, 0, 1, 0, на которой компьютеры программируются. То есть без разницы, 1, 0 или 8. Самое главное, что или есть, или нет. И цифры можно, или там есть арабские цифры, есть римские цифры. Все равно качество, что бы мы ни написали, какой бы мы там ни изобразили буквы, мы все равно понимаем, это много или мало, то есть соответствует нашему идеалу или нет. Ну, естественно, ребенок, если приходит там в техникум или вуз, оценивание заключается в умении освоить профессию, чего-то там соображать в виде профессиональных дисциплин и так далее. Хотя вот этот вопрос о том, что вузы не проводят диагностику профессиональной пригодности, он, мне кажется, неверен. И если вот кто-то из вас, господа слушатели, скажет, как же так, вот, например, актеры проводят диагностику на профессиональную пригодность, да, у них сначала творческий экзамен. Господа, если бы было все так здорово, у нас бы не было такой массы актеров, которые заканчивают театральные вузы и никому никогда не нужны, нигде никогда не снимаются там или не играют. То есть, да, какие-то попытки есть оттестировать что-то, да, или, например, журналистские факультеты, которые, факультеты, вернее, журналистики, которые... Творческий конкурс, ты должен принести опубликованные работы. И то же самое, господа. Но опубликованная работа в советское время – это одно, а опубликованная работа сегодня за деньги, я думаю, вы понимаете, что это совершенно другое. Но, тем не менее, попытка есть. Хотя, еще раз говорю, как мне кажется, что вот эта вот идея о том, что человек все-таки каким-то образом должен подходить к обучению, она все равно должна быть. Хотя, еще раз говорю, я прекрасно понимаю, что человек может отучиться в одном вузе, работать совершенно в другом месте, но просто как достаточно долго человек, работающий в вузе, я знаю, сколь тяжело обучать студентов, не имеющих внутренних способностей к освоению данной специальности. Тем не менее, вот еще раз говорю, несмотря на то, что не оценивается как бы соответствие человеку выбранной специальности, все равно мы в вузе пытаемся каким-то образом поставить отметки оценки за освоение программы как бы вот приближенной. Но даже если человек выходит в жизнь и начинает работать, ну согласитесь, что мы оцениваем его точно так же. Все эти премии, да, или вычеты за прогул, или что, что это такое? Это не что иное, как оценивание. Да? То есть, каким образом работодатель определяет, кто хороший сотрудник, кто плохой? Маша напечатала 20 листов, а Таня напечатала 3. И все понятно, что Маше мы дадим премию, а там Таню мы выгоним с работы. То есть, мы должны очень хорошо понимать, что есть это везде. Более того, я вам скажу, как врач и как человек, который с этим сталкивается. Если мы очень хорошо посмотрим, то даже смерть человека оценивается. Вы посмотрите, как говорят. Вот он умер. Да, хорошо умер, легко во сне. Или наоборот, всех замучил, как долго умирал. Мы даже тут, казалось бы, в человеке надо скорбеть, мы даже тут оцениваем и говорим, что вот он хорошо себя вел при умирании или плохо. Вот он награжил, 1,5 года лежал, все уже устали от него. Ну, фактически, это грубо, но ведь фактически мы оцениваем даже способность умереть человека в том или ином виде. И поэтому вот эта вот оценка, она везде нас пронизывает. Я уж не говорю там, за кого вышел замуж, как женился, какие у тебя дети и так далее. Богатые или небогатые у тебя родственники. Вот сейчас у меня знакомая, сын ее женился на девушке, и все было прекрасно. Хотя я сразу задала вопрос, а кто у этой девушки родители, родственники? Ой, да я не знаю, да вот она такая чудесная, она так... Характеристика. Она так мне помогает, она моет посуду, это характеристика свекрови. Сейчас прошло 1,5 года, что она говорит? Это безобразие, почему мы должны их тянуть на своих плечах, ее родственники совершенно не помогают, они там все вот нищие такие-сяки. Вот вам, пожалуйста, смена оценивания, да? А девочка осталась так же, я думаю, что она как мыла посуду, так и моет. То есть в этом мы живем. Но теперь, вернувшись к вопросу мамочки, что бы мне хотелось сказать? А оценки в виде четверок и пятерок для чего? Вот эта специфика, что нам надо 5, зачем? Это показатель того, что ребенок хорошо учится? Это показатель того, что он такой, как мы должны быть, раз мы на пятерке учились? Или это показатель того, что мы должны прийти и другим сказать, у нас ребенок отличник? Потому что, господа, я думаю, ни для кого не секрет, что на самом деле оценки в школе никакого отношения к жизни ребенка не имеют. Мы видим массу отличников, которые становятся никем. Мы видим массу плохо обучающихся детей, которые становятся кем-то. И неоднократно приводимые нам примеры людей, которые не заканчивали даже ни школы, ни вузы, которые стали известными и знаменитыми. То есть здесь, наверное, в данной ситуации в семье нужно разбираться вопрос не почему девочка получает оценки, а почему это так важно для семьи. То есть здесь вопрос идет оценивает ли ребенок, действительно получает ли он оценку за знания, или эта оценка идет чего-то другого, каких-то внутренних конфликтов в семье, которые есть. Ну и если мы посмотрим вообще как бы надо бы, то мы увидим, что в первую очередь человек должен оценивать сам себя. То есть вот это то, что мы называем самооценка, это величайшая вещь, которая, к сожалению, а у многих, к счастью, помогает или противится возможности человека реализоваться в этом мире. То есть тот, кто принимает себя и принимает каким бы ни был, и принимает адекватно, этот человек не боится новшества, он не боится что-то сделать, он не боится попасть в какие-то плохие ситуации, потому что он знает, что все, что бы он ни сделал, он попытается справиться. То есть самооценка. Второе, это оценка ситуации для будущего. Вот скажите, пожалуйста, эти пятерки в аттестаты, они куда? Да? То есть мы сегодня, или, например, мы сегодня очень хорошо и жестко знаем вопрос ЕГЭ. То есть если у ребенка все пятерки, а он сдаст плохо ЕГЭ, вопрос в том, что куда эти пятерки, а тем более, если это пятерки в начальной школе, они куда? То есть что они дают, вот эти оценки, для чего-то? Вообще, мне кажется, что если вы хотите, чтобы у вас были пятерки, то начинать надо это где-то там в 8-9 классе, если вы хотите, чтобы ребенок шел на медаль, которой сейчас тоже нету и которая тоже ничего не значит. То есть оценки-то куда прикладывать сегодня? И затем, конечно, это отношение оценки к жизни. Очень многие дети, которые получают хорошие оценки самыми плохими способами, начиная от зубрения, заканчивая там списыванием или любым другим способом. Надо ли получать таким способом оценку, или там приносят родители подарочки учителям? То есть что вот это дает? И самое-то главное, что каким образом вот эта оценка встает между мной и моим ребенком? Потому что если я считаю, что оценка – это и есть показатель любви ребенка ко мне, так ведь? То есть мамка говорит, что если ты пятерки не получаешь, я тебя за это буду ругать, то есть ты меня не любишь, ты не такой, как я хочу, так ведь? Ну это, господа, вообще за гранью тогда. То есть показатель любви к матери или показатель престижности матери. То есть ты должен хорошо учиться, потому что я должна сама себе доказать, что я хорошая мать. Потому что только имея ребенка-отличника, я могу сама себе сказать, что я мать хорошая. И поэтому мне кажется, что в тех семьях, где детей любят, в тех семьях детей принимают как есть. Конечно, надо стремиться к тому, чтобы ребенок учился хорошо. Что плохого в отличнике? Ничего плохого. Если ребенок это делает легко, спокойно и, самое главное, сознавая, для чего это. Ежели это дается какими-то тратами, или, более того, как в данной ситуации, я бы вообще еще резче сказала, ребенок изымается из семейной ситуации, ведь он фактически изолируется. Мы все отличники, а она вот так учится. Противопоставление семьи, то есть ты не наш, да, может, вообще тебя в роддоме подменили. Я думаю, сейчас родители насмотрятся всех этих, сегодня показывают все эти ужастики, сколько меняют в роддоме детей. То есть ведь это внутренняя позиция ребенка, что я не соответствую этой семье. Вы понимаете, это вопросы там всего чего угодно, вплоть до суицида. И вопросы, я вообще в этой семье нужен или нет, а действительно, может, меня где-то там взяли, или я усыновленный. То есть я так думаю, что я вообще не хочу обсуждать вопросы, как сделать, чтобы ребенок учился на пятерке в данной ситуации, если четверки есть, и слава богу. Я думаю, что здесь надо найти ответы на вот все вопросы, которые я озвучивала. Что ж такое у нас, что ребенок хорошо обучающийся, а что тогда делать тем, который с 2 на 3? Так и...
Спасибо, Светлана Георгиевна. Теперь слово батюшке, который имеет определенный опыт ректора православной гимназии. Батюшка, пожалуйста.
Такими кошмарными минутами последними моими в жизни было 15 последних минут, потому что я вот ждал, что Светлана Георгиевна все-таки расскажет о том, как из ребенка сделать отличника. Я не знаю, оказывается, рецепт существует, и Светлана Георгиевна обладатель этого рецепта, и, кажется, есть... технология, а я-то всю жизнь подозревал совершенно другое. Но я сейчас просто с облегчением выдохнул и понял, что, оказывается, да, действительно, пусть по-разному, но мы смотрим на ту же самую проблему, точно говоря, одинаково, мы смотрим просто с разных сторон. Как сделать хорошие оценки, я не знаю. Сразу признаюсь в этом бессилии радиослушателю, который нам такой вопрос задал. Спасибо, конечно, за такой вопрос, и мы постараемся... Точнее говоря, Светлана Георгиевна уже постаралась максимально отнестись к этому и заинтересованно, и очень так это осторожно, бережно к этой теме. И я бы тоже хотел, прежде всего, ответить на некоторые аспекты этого вопроса и сам задать вопросы. А вообще ребенку-то надо учиться на пятерке? Потому что иной раз люди для себя определяют какой-то такой вот средний, что ли, что называется, путь в жизни. Для кого-то, да, действительно, там есть вот, что называется, комплекс отличника. Он должен быть отличником, любыми средствами должен быть отличником. Кому-то это удается без усилий. Он за это, что называется, жертв не принес, не пострадал, не совершил каких-то сверхъестественных работ над собой не произвел. Ему это дается, потому что хорошая память от природы, хорошая, там, что называется, соображалка от природы. И средние требования в классе для него они являются, ну, не средними. Вот. Но часто бывает так, что ребенок именно такой, поступая в вуз или, допустим, попадая в какой-то другой коллектив, внезапно обнаруживает, что таких окон много. Живя в таком вот режиме, что я один и исключительный, ну, раз он верит в то, что я действительно исключительный, вот у меня пятерки, вот я отличник, я не такой, как все. А когда он попадает в коллектив, где все не такие, как все, он внезапно обнаруживает, что, может быть, даже не самый лучший из всех, и начинаются проблемы именно вот на этом периоде, когда, казалось бы, проблемы должны были быть уже решены, начинается проблема личной самоориентации, самоопределения своего по жизни, насколько я адекватно себя воспринимаю, насколько мои возможности соответствуют моим запросам. Поэтому, иной раз, посмотрите, троечники, четверочники демонстрируют в жизни большую устойчивость. Я уж не буду говорить там о наших олигархах, очень большое количество из них, кем они были там, ну, явно не отличниками. И бывает так, что отличники, которым, что называется, по жизни все доставалось уже и так, они как-то вот за свои оценки те же самые, они не страдали, не переживали, понятно было, что им как отличникам все это уже положено. Поэтому от жизни они ждут, что им все это положено. А, в общем-то, внезапно оказывается, что им ничего не положено. А возможности добывать себе самим, как-то доказывать себе самому, заботиться о себе хотя бы, не говоря уже о ближних своих, ну, это, согласитесь, это, в общем-то, повседневное, может быть, и незаметное, но непременная, непреложная особенность нашей жизни. Вот. И человек, который живет таким вот образом, он иной раз и проигрывает тем, у кого выиграл, казалось бы, на более таком раннем этапе. Потом бывает, конечно, еще и инерция такая, если ребенок там учился на 4-5 там постоянно. Знаете, есть инерция учителя, ну вот ребенок вот он такой, и возникает что-то вроде договора между учителя и ученика. Вот я тебе ставлю там 4-5, ты, ну, в общем, не возмущаешься по этому поводу, потому что сам понимаешь, что до пятерки тебе далековато. Постоянно не хватает то точки, то запятой, то какого-то слова, то какого-то знака, то ты минус не поставил, то ты двоеточие пропустил. И ребенок, иной раз, сам себя списывает, что называется, этого корабля отличников. Сам себе говорит, это не мое, это не мне, я на это не могу. И ну раз как раз-таки бывает, что это происходит из-за программирования семьи. Семья ждет от ребенка, ребенок понимает, что это ожидание, оно есть, это ожидание, оно не какое-то там идеальное, оно, иной раз, практически физическое, и ребенку, иной раз, получив там двойку там, или тройку, он просто переживает ужас перед тем, как пойти домой, перед тем, как сообщить маме, вот у меня вот такое произошло, вот такое там произошло, и ребенок, который боится провала, он уже изначально неспокоен, но он уже изначально не уверен в себе. Уже изначально вот такая позиция семьи, программирование на успех, оно иной раз ребенка не усиливает, а наоборот ослабляет. Наоборот, ребенок, который приходит в любом случае домой, там двойку он или тройку получил, там, и не боясь об этом рассказывать маме, честно говоря, вот именно такой вот ребенок, он более устойчив почему-то по жизни. Потому что он понимает, что он пришел в то место, где его поддержат в любом случае. И это то место, где можно перегруппироваться и продолжить борьбу, и, может быть, получить там свою, наконец, победную, заветную там тройку с плюсом или четверку с минусом. Поэтому, иной раз, взваливая наши ожидания на детей, мы их перегружаем этими ожиданиями. У меня вот, например, из опыта, небольшого моего опыта ректорства в православной гимназии, был такой случай, когда ребенка действительно вот семья ожидала там у всех высшее образование там в третьем или в четвертом поколении. Малейшее отклонение влево-вправо, оно воспринималось как семейное предательство. В конечном итоге ребенок где-то задавали за 3 месяца до окончания школы, пошел работать, мыть автобусы. С одной стороны, может быть, конечно, это было таким вот бунтом, чисто мальчишеским. Все мне это надоело, я не хочу нести вот эту обузу, все эти 3 поколения высшего образования. я хочу делать то, что мне хочется. С другой стороны, может быть, там вот та обстановка, которая не мотивировала его, понимаете, вот мыть автобусы, ну, можно, конечно, хорошо, можно плохо, но тебя никто не ожидает, что ты получишь там вот, боже мой, 4 с минусом, да? А не 5, как мы все ожидали. Для того, чтобы таких вот проблем не было, наверное, я думаю, стоит сейчас обратить внимание родителям на свои ожидания, точнее говоря, на порог, на предел, на потолок, точнее говоря, своих ожиданий. Ну и что главное, я бы хотел посоветовать этим родителям, а вы вообще в курсе, каковы цели вашего ребенка? Почему у него не хватает, или он ставит перед собой это препятствие, или не дорабатывает до отличника, если у него есть такие возможности. Ведь за этим что-то должно стоять вас, вот это вообще вот как-то по жизни-то вот не заинтересовывало никогда. Что за цель стоит перед ребенком? Вот ваша цель, чтобы стать отличником, зачем? Его цель, может быть, не стать отличником тоже, зачем? Какова цель? Понимаете, 5 это не цель, это средство. Учение – это тоже не цель, это средство. Какую-то цель все-таки ребенок перед собой ставит. А может быть, то, что он не хочет быть отличником, говорит о том, что как раз-таки цели нет никакой. Может быть, вот в этом стоит разобраться. Если цель есть, может быть, не стоит ее сразу с порога отвергать, а постараться хотя бы немножечко понять ее, разобраться в ней, почему ваш ребенок из 7 отличников, он эту цель не разделяет вместе с вами. Ну и последнее, конечно, может быть, это в меньшей степени вас утешит, но вот есть такая поговорка, что в детях гениев природа дыхает. Мы, конечно, полной природной пустоты-то не знаем, но постарайтесь присмотреться к вашему ребенку. Может быть, он не гениальный отличник, может быть, он гениальный кто-то другой. Он может быть гениальный читатель, или там, гениальный гулятель, или там, рассказчик, там, или еще кто-нибудь. Может быть, просто своего ребенка видите в той плоскости, которая задана вам той инерцией, которую вы получили от вашего учения, образования, работы, жизни. И вы думаете, что ребенок, пойдя по этим стопам, он придет к тем же самым результатам. Конечно, с одной стороны, это естественно. Это натурально. Мы учим детей тому, что умеем делать сами. Мы хотим, чтобы наши дети, они были похожи на нас. Это естественно. Но помните, что жизнь, она изменяется вне зависимости от наших желаний. И иной раз, пойдя тем же самым путем, ребенок может прийти совершенно к другому результату. И, может быть, инстинктивно повторяя вас, он ищет тот же ваш результат, но просто на других путях. Ответов здесь может быть очень много, просто для нас очень мало информации в тех словах, которые Лариса Михайловна нам озвучила. Поэтому для того, чтобы ответить более подробно, я вот вас приглашаю, обратитесь и к психологу, обратитесь и к священнику, но так, чтобы это был действительно разговор не по радио, чтобы был предметный разговор с глазу на глаз.
Мне хотелось бы добавить, вы знаете, буквально недавно мне одна женщина говорит, что у ее дочери было по французскому языку контрольная работа была. И она говорит, она приходит и говорит: «Мама, Петя получил 2, Вася получил 2, Таня получила 2, а я получила 3 с минусом». Я говорю: «И что?» Она говорит: «Ну, я начала орать. Ты что, с ума сошла? 3 с минусом? Как это 3 с минусом?» Вы понимаете? То есть фактически ребенок получил 5, потому что все получили 2, а у нее, то есть на что-то там учительница наскребла ей на 3 с минусом. И вместо того, чтобы подарить ребенку чупа-чупс за то, что она справилась очень хорошо, у нее там проблемы с французским языком, она оказалась лучшей. Мать была возмущена, когда я стала выяснять, почему. А оказывается, эту контрольную работу они делали с ней вместе вечером до 11 ночи. Она говорит: «Я не спала, вся пришла с работы, устала, я сидела с ней». То есть ребенок не оправдал родительских ожиданий. Но дело в том, что если мы посмотрим, что полкласса написала на 2, то как раз ребенок оправдал родительские ожидания. Тем более, извините меня, но она делала эту контрольную с мамашей. То же, как же ты же сделаешь, что тебе 3 с минусом. Тем более, надо было поддержать свой авторитет и сказать, что как круто и как здорово. То есть вот это первое, что надо всегда смотреть. Вот эта четверка, которая четверка, может быть, она и 6, потому что, может быть, ребенок так старался, но у него просто или к этому предмету, или с этой учительницей нет особенностей взаимодействия. И еще что я хотела бы одно добавить. Вот тоже очень часто из консультирования такие получаются вещи. Ребенок отличник, принес 5. Я спрашиваю: что вы говорите? Ничего. Вы понимаете, очень часто дети-отличники учатся на инерции, им ничего за это не бывает. Но как только ребенок получил 2, 3 или 4, на него начинают там что-то как-то воздействовать, что-то делать. То есть что ребенок получает? Он получает эмоциональный отклик. И очень часто дети начинают плохо учиться просто в силу того, чтобы получить эмоцию. Мы такие примеры знаем сегодня, примеры эти хулиганов в классе, да, или детдомовцев, которые стараются, чтобы на них орали и их били, потому что другим способом ребенок не может получить энергетику, да, при эмоциональном взаимодействии. А уже доказано, что любовь и ненависть одинаковые эмоции, просто разного знака. Если у ребенка нет любви, он будет любым способом добиваться хоть ненависти, хоть злости, но хоть как-то обратили внимание. Потому что человеческое существо может жить только в эмоциях, оно не может жить в равнодушии. И поэтому, когда ребенок за пятерки не получает ничего, а за плохую оценку получает много внимания, вы представляете, все орут, собираются мамы, папы, бабушки, дедушки, по телефону мама говорит, а вот он там плохо написал. То есть к этой оценке что привязано? Оказывается, эмоциональный плюс. И подсознательно тот ребенок, который, а тем более, если вот в данном вопросе среда отличников, да, то есть чаще всего это люди сухие и не склонны к эмоциям, чаще всего так получается, ребенок растет в таком эмоциональном уплощении, то тогда, когда он получает плохую оценку в виде четверки и получает за это огромную награду в виде эмоций, естественно, он будет стараться учиться все хуже и хуже. Бессознательно. Именно потому, что получение плохой оценки означает для него плюс. То есть, опять же, вот возвращаясь к началу программы, мне бы очень хотелось, чтобы мы поняли, оценки – это верхушка, малюсенькая верхушка огромного айсберга, который нагружен нашим отношением к ребенку, нашим отношением к собственной жизни, нашим отношением к его жизни и так далее. И поэтому, прежде чем требовать от него какого-то обучения, нужно действительно задать себе вопрос, а зачем или не зачем?
Спасибо. Спасибо огромное, опять же, за тему, которая нам была предложена радиослушательницей. Спасибо за тот опыт, который передают нам в наших передачах отец Александр и Светлана Георгиевна. Дорогие друзья, с вами была передача «Да будет с вами любовь». Отец Александр Рыков, Светлана Георгиевна Шабас, журналист Лариса Ларионова. Мы прощаемся с вами. Храни вас Господь. До новых встреч. Батюшка, благословите.
Господи, благодать Твоя да пребудет со всеми нами.